Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии, напомню, Константин Мацан. И этот вечер мы проводим с Николаем Петровичем Бурляевым, народным артистом России, актером, режиссером, писателем, общественным деятелем. И очень интересный у нас разговор и о проблематике личной, и о проблематике общественной. Я бы сейчас хотел обратиться к такой вашей ипостаси, как руководитель фестиваля «Золотой Витязь», который сейчас называется форум, «Славянский форум искусств «Золотой Витязь». Сегодня много можно услышать слов о необходимости поддержки российского кино. И при всей, наверное, правильности и неоспоримости этой необходимости, насколько, как вам кажется, вот такое подчеркнутое деление кино на российское и нероссийское оправдано? Ведь кто-то скажет, что кино, оно либо хорошее, либо плохое, либо скучное, либо интересное. Насколько можно такие формальные критерии предъявлять к такой вещи, как искусство?
Да я думаю, что есть российское кино и есть все прочее. Почему Тарковский стал режиссером номер один? И именно потому, что Бергман увидел то, что он, Тарковский, прорвался к Богу, что он может говорить о третьем измерении, которое напрочь отсутствовало, и тогда, и сейчас тем более вообще. И кинематограф, он без этого измерения, они обходятся плоскостью, так сказать, бездарные герои, бездарная драматургия, бездарная режиссура. И, кстати, я сейчас, оценивая то, к чему мы пришли, празднуя год кино российского, я лично оцениваю это как катастрофа. Это громко выглядит, то, что я говорю, потому что чиновники говорят иное, и министр культуры, уважаемые Мединский и его сотрудники, которые поддерживают на одну треть кино, все говорят, что все нормально, строятся кинотеатры, вот еще построим. Но катастрофа в том, что действительно третье измерение ушло напрочь из кино. Оно еще присутствует где-то в каких-то элементах там у Никиты Михалкова, он пытается, Сокуров Саша что-то делает, вот, Хатиненко тянется к вот этому лучу, а все прочее. Ну что, есть аниматор Александр Петров гениальный. Что еще? Кунсткамера, анимация вся наша. Кинематограф чудовищный просто. И то, что приветствуется сейчас даже на уважаемом мною «Золотом орле», я не пошел в этом году, потому что я видел, какие фильмы обсуждаются. 5 фильмов именно с плохой драматургией, плохой режиссурой, слабой, плохим актерским исполнением, бутафорией. И этому мы сейчас давали призы. Но в год кино мы можем задуматься о том, что мы идем неправильной дорогой, товарищи.
А какая правильная была бы?
А правильная дорога — вспомнить наших предтеч из советских времен. Потому что если мы положим на чаше весов, вот чаша весов у нас левая, правая, на левую положим имена там Эйзенштейн, Довженко, Ром, Пудовкин, Бондарчук, Куледжанов, Ростоцкий, Панфилов, ну и так далее. Просто десятки имен. И кого мы положим на правую чашу после постперестроечную? Ну, остался Михалков, ну, есть Сокуров появился. Ну, тот же Хатиненко, и все. Ушел дух из кино. Мы встали на путь, о котором Феллини предупреждал Андрея Тарковского. Мне об этом Андрей мне рассказывал, о том, что это Феллини говорит, я вам завидую, у вас вообще, вам дают 100% финансирование. Ваши фильмы видят, и если они доходят до экрана, то 5000 кинотеатров по всей стране. А я, Феллини, умираю в Италии, и мой зритель умирает. И Андрей предчувствовал приход торгаша в кино. И он уже к концу жизни об этом говорил. Вот. Нам нужно переформатировать отношение государства, понять, что кинематограф – это духовно-стратегическое оружие государства. И не все можно отдавать в частные руки. Ну, то, что будут делать на частные деньги, ну, пусть они делают. Но государство должно, опираясь на новую государственную культурную политику, позитивную политику, опирающуюся на традиции наши, должно поддерживать только то, что будет возвышать душу человека.
Те, кого вы перечислили, безусловно, уважаемые режиссеры Михалков, Сокуров, Хатиненко, Петров, это... личности, авторы, то есть, скажем так, штучный товар. Наверное, к творчеству каждого из них можно по-разному относиться, тут единых лекал нет, но то, что это штучный товар, это очевидно. Насколько мы можем предполагать, что даже при смене госполитики, даже при смене системы финансирования кино, вот эти гении будут возникать как на конвейере? Ну, такого же, наверное, не бывает. Тогда зачем это нужно?
Да вы знаете, они, в принципе, должны появиться, люди, которые, как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека, но только давайте эту правду, обучая их, и ведь в ВГИКе нет духовных дисциплин вообще. Я об этом ректору говорил, почему бы вам бы не, так сказать, учесть мой опыт, когда я был руководителем курса авторской кинорежиссуры, я к ВГИКовской программе еще добавил то, что все мои ученики раз в неделю ездили в духовную академию, и им читали лекции ведущие профессора духовной академии Осипов, Дунаев, Гаврюшин. И профессора ВГИКа, которые у меня тоже читали лекции, побывав там, они говорили: «Господи, мы бы сами хотели здесь учиться». Так вот, если будем правильно воспитывать, если будем их ориентировать на узкие пути к тесным вратам личного спасения и через твое творчество спасение миллионов людей, если они будут понимать всю ответственность, да еще если будем отбирать таланты и не на платной основе, как сейчас, вот платят деньги бездари, идут, обучаются и потом делают рекламу и прочее. Можно повернуть эту проблему в сторону выхода из кризиса. И появятся тогда и талантливые люди, и фильмы.
А ваши студенты, когда их возили в духовную академию на лекции, не воспринимали это как такую, знаете, обязаловку такая? Ну, сейчас нас тут будут лечить религиозной пропагандой. Ну, съездим на лекцию, послушаем. Как они к этому, как они это воспринимали?
Они относились к этому с благоговением. Причем у меня на курсе учились не только русские православные люди, но и из Азии, и кореец, и еврей, и так далее, и так далее. Учились разные люди. Но потом тайно от меня, я ничего не требовал, они крестились, те, кто не был крещен. И я этого не просил.
А вот интересно, студентам ВГИКа, которые приехали на лекции в духовную академию, что должны рассказывать? Это просто какой-то общий курс, ну, там, не знаю, апологетики, основного богословия, истории церкви, или все-таки нужно как-то такие знания заточить именно на специфику кинематографическую? Ну, сейчас, может быть, я глупость скажу, там, не знаю, какое построение кадра больше трогает сердце и душу, и почему? Или это сугубо профессиональная вещь, не имеющая отношения к...
Значит, дело в том, что каждый из названных мною профессоров читали лекции, понимая, что они читают будущим режиссерам. А так как они все талантливые люди, профессора, то Осипов, читая его лекции, он был так интересен и так прост, и так заразителен, что все сидели, открыв рот.
А, например, как это могло быть? Или вы так сейчас не вспомните?
Ну, как я могу? Ну, если вы бывали на лекциях Алексея Ильича, то вы знаете его манеру, что это, да, вроде мы все приехали послушать там о Боге, о чем-то высоком, богословское, а Осипов совершенно простым языком говорит о Христе, о распятии, как будто это все сейчас перед нами. Ну что, ну какой он, так сказать, царь, какой царь? Его распяли с разбойниками, взяли да прибили, это ж позор было. И он так это доходчиво говорит, что люди начинают первый раз задумываться, и Христос для них становится реальностью, реальным человеком.
И режиссеры начинают визуализировать какие-то вещи.
Ну, конечно.
Вы начали говорить о такой тревожной теме, как вот катастрофа российского кино, и громкое слово это употребили. и заговорили, скажем так, ну, о финансовой составляющей кинематографического процесса. Но я не специалист по кино, тут не могу как-то вот на эту тему компетентно рассуждать, но из каких-то таких общих знаний складывается ощущение, что, в общем-то, и в странах, где кино – это бизнес, где кино – это коммерция, возникают хорошие фильмы. Ну, не знаю, там не будем брать уже набившую оскомину Голливуд, но вот французское кино, современное немецкое кино. Вряд ли же там полностью это господдержка и все. Значит, можно и в рыночных условиях творить. Или я не прав, или вы со мной не согласны.
Да зачем нам туда глядеть? Давайте думать о России. Это действительно особая планета на планете России. И мы должны жить по нашим законам. А наши законы диктуют нам, что в кинематограф и культуру надо вкладывать государству гораздо больше средства, что бюджет, это Министерство культуры, должен быть равнозначен бюджету Министерства обороны страны, поскольку культура – это оборона души. Если мы потеряем душу, то тогда кто же воспользуется плодами инноваций и модернизации, духовные мутанты. Поэтому надо
какое
вкладывать...
Какое пугающе говорите.
Ну как, ну так есть.
Все-таки позволю себе привести некоторый такой пример, ну или как-то использовать в разговоре все-таки пример западных фильмов. Вот мы с нашим одним коллегой общались, с многодетным папой, который в разговоре сказал мне, ну вот я хотел бы привести детей своих на какой-то вот российский фильм, даже популярный, ну, не будем сейчас конкретно называть, но я понимаю, что там просто есть вещи, которые детям показать нельзя, хотя вроде бы о войне, о Великой Отечественной, вроде бы очень патриотично и по делу. Но я вот был вынужден, говорит многодетный отец, увести детей с этого фильма. При этом мы приходим на американский фильм по Толкину, «Хоббита», и дети плачут, и дети понимают после объяснения папы, что это, в принципе, история, не в принципе, а это христианская история, написанная христианским автором, и в целях, в общем-то, сказать о Евангелии через сказку. Мы тоже должны признать это чем-то нам ненужным и чуждым.
Да надо создавать фильмы на нашей основе, русской основе, православной, то, что мы унаследовали от наших предков. Зачем нам все время глядеть туда? И делать это не хуже тех же американцев. И мы это можем делать. И весь мир глядел на нас, и теперь глядят на фильмы Тарковского. И сейчас очереди в Лос-Анджелесе на фильмы Тарковского и в Париже. Так что мы должны делать наше, на нашей основе, на наших традициях. Ну, где они, наши богатыри? Где наши сказки? Где наши герои? Где русский дух? Его пока выветрили.
Мы постоянно в разговоре возвращаемся к лучшим примерам прошлого. И в этом нет ничего странного и плохого, потому что нужно это знать, и нужно действительно на этом основываться, и видеть эти примеры, до которых мы хотели бы дотянуться. Но из ваших слов получается, что достаточно поменять какие-то вещи, вот, какие-то настройки в механизмах финансовых, государственных, каких-то таких вот еще институциональных, и все само собой заколосится. Но верится с трудом, что возьмут и вдруг появятся люди, которые обратятся к этим темам, которые будут так снимать, что мы потом будем плакать над этими фильмами. И все-таки что-то внутри человека должно поменяться, да, наверное, как-то для этого.
Ну, так надо же менять, надо прикладывать усилия, значит, надо делать такие фильмы, чтобы человек менялся, чтобы даже власть имущие, поглядев на такие фильмы, были потрясены, пронзительны, чтобы говорил Господь через эти фильмы. Третье измерение, начисто вычеркнутое из искусства.
Насколько форум искусства «Золотой Витязь» эту проблему сейчас решает?
Вы знаете, вполне успешно я подглядел идею вот такого форума всех искусств в Эдинбурге, где я был приглашен, чтобы представить фильмы Тарковского, но я увидел, что там и театры туда приехали, и оркестр приехал, и живопись там. Я думаю, а может это сделать, попробовать здесь, в России? И наш патриарх благословил это начинание, и теперь уже 6 лет, 7-й год в стране действует Славянский форум «Искусств Золотой Витязь», девиз которого «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». И мы аккумулируем все самое лучшее и премируем то, что есть в нашей культуре. Русской, украинской, белорусской, сербской, болгарской, польской. И вот сейчас мы готовим в Ставрополе уже 7-й славянский форум искусств, и мы туда привезем лучшее, что есть в области кино славянского, лучшее, что есть это в музыке, оркестр Федосеева, лучшее, что есть в танцевальном искусстве, ансамбль Моисеева. То есть мы покажем всю мощь нашей неповторимой культуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Бурляев, народный артист России, актер, режиссер, общественный деятель, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». 25 лет в этом году исполняется фестивалю «Золотой Витязь», а сейчас уже форум искусств «Золотой Витязь». И наверняка за эти 25 лет вы наблюдали множество работ и можете какую-то выявить, может быть, тенденцию, как менялся угол зрения режиссеров, какие темы в эти 25 лет появлялись и исчезали, как приоритеты вот этих творческих людей меняются, какие вопросы их интересовали тогда, когда вы начинали, и сейчас. Какая-то произошла перемена в этом, какую-то тенденцию можно увидеть?
Есть лично для меня два кинопотока. Это кинопоток доходного промысла, эффектной пустоты, как говорил Иван Ильин, то, что и царствует на российском кинопрокате, ставшем отделением американского кинопроката. И есть параллельный поток, о котором очень мало говорят, но я им занимался все 25 лет. Я отыскивал, я находил режиссеров удивительных подвижников, которые не ради денег, не ради гламура, тусовки делают жизненный свой подвиг-то совершают, а ради истины. И вот этот поток, все 25 лет жизни «Золотого Витязя» я собирал. И мы собрали, я уже говорил, 7700 фильмов. И это то, что нужно показывать по телевидению. Кстати, нужно и телевидение переформатировать. И интернет то же самое. Ведь это вот, это черная дыра, куда, так сказать, увлекают нашу душу и души наших детей. Мы должны ответственно к этому подходить. Это не доходный промысел. Это промысел Божий должен быть.
Но темы же наверняка не все напрямую о Боге. Вот не, опять-таки, не плакатно на эту тему. Это какой-то поиск истории человеческой.
Ну разве тот же Тарковский, Бондарчук? Ну что он там? Один раз он перекрестился в фильме «Они сражались за Родину». Но сколько в этом жесте, идущем от воина-атеиста, как в одном кадре дать такое, это мог сделать только христианин. Не впрямую говоря, не агиткой, не плакатом. Это возможно. Ведь удивительная вещь. Советский кинематограф на 98% был христианским кинематографом. И люди, имевшие в кармане партбилет, такие как тот же Довженко, Пудовкин, Бондарчук, Шукшин, они делали христианские фильмы.
Как такое было возможно? Вот это что, это какое-то воспитание старое, ну, скажем так, еще там, не знаю, дореволюционное, или как-то по-другому это возникло? Почему так сложилось?
Это советская идеология отразила зеркально христианские истины, заповеди, введя их в кодекс, так сказать, нашей жизни практически. И мы не могли, авторы, выйти за рамки этого, не могло появиться пошлости и чего-то антихристианского. Все фильмы были исполнены чувством патриотизма, любви к родине, почитания родителей, презрение к, так сказать, адюльтеру и так далее, и так далее, и так далее.
Вот смотрите, мы весь эфир сегодня, и это очень хорошо, упоминаем Тарковского, при этом кто-то скажет, что его фильмы смотреть, ну, скажем так, не так-то просто. То есть я помню просто даже вот мой дедушка мне рассказывал, он таким человеком очень таких в искусстве взглядов строгих, как он считал. И он после просмотра в кинотеатре, по-моему, фильма «Зеркало» даже собирался писать какое-то письмо, что это такое, как это можно смотреть, ничего не понятно. При этом как бы, я не считаю свою дедушку там, каким-то неумным. Это просто вот, была такая позиция, вот, неприятие такой эстетики. И вот мы сегодня говорим о Тарковском как об образце. А насколько вот такое кино вообще может быть массовым? Насколько оно удобоваримо для широкого зрителя? Или это нормально, что это остается продуктом таких интеллектуалов?
Если говорить именно о Тарковском, то это, конечно, не может быть массово. И мне даже мои близкие иногда мне говорят, ну, я не понимаю Тарковского, я не понимаю. Да и я сам иногда оценивал даже собственные работы, которыми я причастен, того же Андрея Рублева. Даже критически было такое время, мы с Савой Имщиковым критиковали нашу же работу. Сава был там, значит, консультантом, а я играл одну из главных ролей. И когда мы увидели фильм, то мы с ним как-то даже критиковали этот фильм. Мы не понимали того, до чего мы дозрели через десятилетия. И Сава потом признал то, что он ошибался. И я это признаю. Да, это кинематограф, а не для всех. Но подлинный киноязык и вырабатывают-то вот эти единицы. И недаром Эмир Кустурица говорил мне так, что для того, чтобы понять, что такое режиссура, я 1000 раз прокручивал на столе монтажном вашу новеллу «Колокол». 1000 раз, чтобы понять, из чего соткана эта тайна, как Андрей мог добиваться присутствия третьего измерения, не говоря о нем впрямую.
А третье измерение, вот мы этот термин употребляем, то есть это все-таки вот есть ширина, высота, и есть еще что-то.
А еще и духовная устремленность и ощущение Господа тобою, художником. Потрясающе Тарковский говорил, кстати, я о нем все время, я говорил, что он был человек верующий и не мог это доказать, но знал, что подтверждение придет. Потому что мы с Андреем, мы не говорили о Боге вообще, у нас этого не было тогда в атеистическое время. И когда он уже ушел из жизни, я читаю его дневник, и там приблизительно такой текст, подтверждающий мне то, что я о нем думал. «Боже, чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моем, и только тяжесть грехов и злобы моей не дают мне творить Твою волю. Верую, Господи, и хочу видеть мир и людей такими, какими Ты их создал. Ничего не прошу, Господи, верую, помоги и прости».
Это слова самого Тарковского.
Да, я, быть может, там что-то сейчас, ну, и не так, но суть вот такая.
Потрясающе. А Кустурица все-таки сформулировал для себя, что это в «Колоколе» было? И можно ли это сформулировать для себя режиссерски? Вот снимай так, и будет третье измерение.
Эмир не стал тогда мне развивать, что он сформулировал, глядя на Андрея Рублева. Я с ним сейчас встречусь через где-то дней 10, я буду в Сербии, я надеюсь, и там мы с ним должны увидеться, а мы тогда продолжим эту беседу.
У меня была такая удача журналистская в жизни, я брал интервью у Мира Кустурицы для журнала «Фома» несколько лет назад, и тогда вот его мысль по поводу кино и христианского кино, как некого термина, да, была в том, что кино вообще не может быть не христианским, настоящее кино,
правильно,
потому что его задача – исцелять душу.
Правильно, молодец, Эмир правильно говорит.
Насколько, опять-таки, я вернусь к этому вопросу, такое кино может быть поставлено на поток? Это ведь должно быть какое-то усилие художника, который по-другому не может. Но разве могут люди планово и массово вот так гореть?
Ну, учитывая то, что многие горели в советском кинематографе планово и массово, вот все те, кого я и перечислил, и Тарковский, и Бондарчук, они все горели, и Шукшин, значит, все-таки можно гореть планово и массово, если мы создадим, если мы обучим, во-первых, нашу режиссуру идти по этому пути, и если мы переформатируем отношения зрителей, которых мы потеряли, и их сейчас нужно возвращать вот именно показом такого рода фильмов, которым они непривычны, они привычны к примитиву.
То есть, иными словами, мы можем на это рассчитывать тогда, когда сами вокруг себя, как люди в обществе, будем создавать вот ту атмосферу вот этого честного искреннего горения в жизни, когда, из которой будут происходить потом режиссеры, которые смогут этим заражаться и это нести.
Конечно, и первый шаг уже сделал наш президент, он сделал уникальный шаг. Ни один президент мира такого указа не принимал. Год с половиной тому назад он принял указ об основах новой государственной культурной политики, но не новой для России. Культура должна, как он говорит, и он прав, и в этом есть, и, кстати, подвижка от «Золотого Витязя», мы 25 лет об этом говорили, что культура должна опираться на морально-этические нормы и духовно-нравственные категории русской культуры и культуры всех народов Российской Федерации, поскольку у всех культур, в принципе, одни устремления. Разные пути Господу, но одни устремления. И второй шаг я лично жду от президента, что в год кинематографа, год культуры сейчас прошел, а год литературы, какие последовательные шаги, заметьте, он сделает второй шаг, тоже судьбоносный шаг, задумается об указе, да выводящем культуру из рынка. Культура и рынок – понятия несовместимые. Вот если будет сделан этот шаг, то второй, то будет невероятный рывок нашего государства на такие вершины, что мир ахнет.
Ну, если свершится то, о чем вы говорите, то мы еще раз в этой студии встретимся, поговорим о реальных перспективах или уже о плодах и посмотрим, как это может отразиться и сработать в нашей жизни обычных людей. И для меня, повторюсь, самое важное из того, что вы говорите, это то, что все это призыв не просто к государству, не просто к президенту, не просто к институтам, а это каждому человеку лично, потому что, мне кажется, когда режиссеры великие и актеры и художники не возникают ниоткуда, не заводятся с другой планеты. Они вырастают из общества, из нас. А для этого мы сами должны их растить. Спасибо огромное. Николай Петрович Бурляев, народный артист России, актер, режиссер, писатель, общественный деятель, руководитель Института культуры МЧС, многолетний бессменный руководитель Форума славянских искусств «Золотой Витязь» сегодня провел с нами этот светлый вечер. Спасибо за беседу. В студии был Константин Мацан. Снова встретимся на волнах Радио Вера. До свидания.
До встречи. Спаси, Господи.
Светлый вечер. На Радио Вера.